«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как воспитать в ребенке с особенностями развития самостоятельность? Как в этом могут помочь тренировочные квартиры сопровождаемого проживания? И какую роль в социализации подростков играют воспитатели-тьюторы? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире на Тейлосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях психолог Антон Анпилов. Здравствуй, Антон!
Добрый день!
Да, это уже не первый. В прошлом году ты приходил, рассказывал про уверенный баланс. Продолжает балансировать-то все, уверенный баланс?
Конечно. И я рад, что больше людей становится соучастным этой программы, этой секции, больше детей вовлечено в этот проект. И я надеюсь, что он дальше будет развиваться, да, потому что мне даже пишут из некоторых городов нашей большой страны с таким предложением организовать что-то там.
О, вот. Отлично. Ну, да. Мне кажется, регион это сейчас как раз это динамично развивающаяся область в сфере помощи и реабилитации, и коррекции, да, вот самых разных, самых разных особенностей, да, то есть имеется в виду самые разные синдроматики, да, люди с разными синдромами. Вот, знаешь, первый вопрос. Во-первых, я смотрю твой Facebook и все время поражаюсь, ты вообще, дома-то бываешь? Сколько, в скольких лагерях ты успел побывать за лето?
3 лагеря, 2 смены в лагере на Валдае, который организовал Центр лечебной педагогики Москва. И вот как раз, наверное, то, о чем мы будем сегодня говорить, это мой собственный проект «Я взрослый». Это в таком формате городского лагеря были ребята в квартире. Угу. В квартире мы жили неделю вместе с ними. Это такое сопровождаемое проживание как раз.
Угу. Если не ошибаюсь, есть еще такие проекты «Город и деревня» тоже, да. «Наш солнечный мир», по-моему, их делает тоже, связанные с сопровождаемым проживанием. Мне кажется, это вот вообще как раз сейчас область, которая, на которой делается акцент во многих. И понятно, почему, и мы поговорим сегодня, почему, да, на этом делается акцент. Первый вопрос не совсем обычный. Мы в нашей передаче очень много говорим, да, я напоминаю, что моему гостю можно задать вопросы, можно комментировать, вы можете это сделать, позвонив нам по телефону 8 800 333 1706, если уж вы хотите выступить в прямом эфире, мы предоставляем вам такую возможность. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, пишите, и можно также написать нам через... Столько всего есть вообще. Teos.fm, пожалуйста, пишите через сайт. Вы можете нам написать через мобильное приложение для Android и iOS. В общем, все для вас. И главное, вы можете нам прокомментировать прям видеотрансляции в социальных сетях, в нашей социальной сети, в наших группах. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Мы будем рады ответить на них. Тем более, что вопросы, на которые мы сейчас делаем акцент в передаче «Ничего особенного», это вопросы взросления. Вот про детей уже более-менее пришло все к пониманию того, что да, очень много, и много делается, много мероприятий, даже в регионы уже пошли многие-многие проекты, да, которые помогают детям в реабилитации, абилитации и так далее, в коррекции. А вот самая важная проблема, которая встает перед родителями, особенно вот те уже... бывшие дети, которые выросли, стали подростками и стали молодыми людьми. Социализация. Как он будет жить? Так вот, знаешь, с чем я, Антон, столкнулся? С тем, что очень много мы, как родители, я не отделяю себя от сообщества родителей особенных детей, мы говорим о толерантности, о терпимости, о том, что вот мы должны, вот наших детей не принимают, и мы сталкиваемся с обществом и с неприятием наших детей. А готовы ли сами родители быть терпимыми и включиться, собственно говоря, в быть частью инклюзивного этого общества, как ты считаешь?
Мы с тобой немножко поговорили за кадром об этом. Я считаю, что ситуация с родителями, родители разные, да, и я бы не отделял родителей от нашего общества, так как в обществе представлены и разные мнения, и разные суждения, и разные парадигмы, также и в родительском комьюнити они тоже есть. Поэтому кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то относится, ну, так скажем, ревностно, там, например, каким-то, так скажем, в кавычках, своим синдромом, да, и пытается продвигать какую-то помощь системную именно в этом направлении, забывая, например, о там, совершенно других людях, которые тоже нуждаются в этом. Да. Я, конечно, за единый фронт. В целом, понятно, что по степени проблем, нарушений, действительно есть большая градация, и ребятам разная нужна помощь, да, если это двигательные особенности, то это одна история, если это ментальная, то это другая история и прочее, прочее. Но в целом я за мир во всем мире, чтобы родители, они и так делают большой-большой труд и продвигают различные темы полезные, и мне бы хотелось, чтобы они общим фронтом шли, и, конечно, с уважением и достоинством относились ко всем людям, не только детям, ко всем людям с особенностями.
Ты знаешь, мне кажется, этот вопрос очень важен сегодня именно в нашей теме, да, которую мы собираемся поднимать, социализация и, в общем, проекты по сопровождаемому проживанию, да, как, наверное, одно из самых, мне кажется, эффективных и мощных сегодня методик подготовки к самостоятельной жизни. Да? Вот как можно подготовить ребенка к самостоятельной жизни, да? Если мы за него все делаем? Ну, мне легче даже, знаешь, вот с ребенком без особенностей. Я вообще очень сложно понимаю, что такое ребенок без особенностей, потому что вот воспитывая двух детей, я понимаю, что у старших свои особенности. Да? И, ну, понятно, что современные дети с этим диким информационным шумом и информационным потоком, это все влияет, и очень много сейчас статей я читаю специалистов о том, что очень много неврозов, да, среди молодых ребят. Синдром гиперактивности чуть ли не каждому второму ставят, да, в общем-то. Дети не могут спокойно сидеть в классе, например, на занятиях, просто потому что они не привыкли к этому, да, они привыкли к постоянному движению, постоянной движухе. Так вот, как раз почему это важно, на мой взгляд, да, потому что воспитание, собственно, детей, да, я слышу такие, знаешь, вот, по крайней мере, среди родителей детей с аутизмом, они говорят, что вот наши дети, это дар Бога нам, вот они пришли, как ангелы, нас вот сделать. Честно говоря, конечно же, появление ребенка вообще меняет родителей, это вот нам, как отцам, понятно. Появление ребенка с особенностью развития очень сильно меняет жизнь на до и после, да. Но делает ли это появление лучше меня? Вот у меня большой вопрос, да? То есть вот вроде как ангелы должны нас делать лучше, но судя по родительским форумам, я бы так не сказал, так как мы кричали друг на друга, я отстаивая какие-то свои методики, свой взгляд. Ну, понятно, что среди родителей очень много выигравших людей. Так вот, подходим к теме по социализации. Да? Очень важно для меня в этом смысле понять, у особенных детей есть главная боль. Да? Это социализация их детей. Потому что все они растут. И когда они все цветочки, и мы вроде как бы понимаем, что вот сейчас это особая забота, а потом же они вырастут. И рано или поздно нам все равно выпускать их в самостоятельную жизнь. И насколько они будут готовы к ней, насколько мы готовы отпустить, и что мы сделали для того, чтобы они стали самостоятельными. Вот такой вопрос очень важный. Какие ресурсы сегодня есть для того, чтобы помочь в социализации особенных детей?
Да, ты такую подводку очень большую.
Да, подводку, да.
Большую.
Такую проповедь устроил, да.
Да, я с этим абсолютно совсем согласен, подписываюсь по твоими словами, потому что вот когда мы говорим про социализацию, сам вот этот термин, уже в контексте того опыта, который имеют специалисты, вот я говорю там, про Москву, про Россию, он обрастает очень большой историей, да, таким бэкграундом. Тут, конечно, и работа непосредственно с клиентом, это с человеком, который имеет особенности, это работа и с родителями, это работа и с семьей, то есть я немножко эти понятия развожу, потому что семья — это больше, чем папа с мамой, да, это
конечно.
И сиблинги, и значит, братья, сестры, дедушки, бабушки, и педагоги, и прочие, прочие, все, все люди, которые так или иначе взаимодействуют с этим ребенком, с этим человеком, да, это может быть уже и не ребенок, а
подросток, там, молодой человек,
мужчина
уже.
Там и прочее, прочее, прочее. Работа должна быть системная, да, и я всегда говорю во всех своих там занятиях, проектах, что родитель — это важная часть любого процесса, поэтому если специалист, какой бы он ни был одаренный, и как бы не хотел ребенок взять какой-то навык, если это не поддерживается родителями, если это не поддерживается внутри семьи, то этот навык не закрепляется, да, либо он, ну, вот, имеет какие-то не очень эффективные свои проявления. То есть ребенок что-то может узнавать во время занятий и это демонстрировать, но в повседневной жизни это отмирает. И в частности, я вижу, что по формату социализации, которая есть сейчас для людей с особенностями, не про все я говорю, да, вот свидетелем которых я был, к сожалению, есть такая картина, что это группа людей, специалистов, которые собирают там подростков, например, и вот они на базе какого-нибудь центра начинают что-то варить, что-то готовить, обсуждать и так далее. И вообще это очень хороший формат в целом, потому что он объединяет ребят, он дает возможность пообщаться, может быть, с волонтерами, с другими какими-то людьми и прочее. Но у меня всегда возникает вопрос, насколько это эффективно в плане навыков. Да, потому что на доске, флипчарте расписать эмоции и реакции там, окружающих людей в вымышленной ситуации — это одно. Ну вот, а столкнуться с ними в реальной жизни — это совершенно другое. Угу. Да? И одно дело там, в большой компании приготовить макароны, а другое дело остаться одному дома и что делать. Когда мама, например, запрещает пользоваться плитой. Вот сразу этот навык как-то непонятно, как его использовать. Может быть, в рамках этих занятий он научился пользоваться там, и плитой, и может приготовить себе поесть с помощью плиты. Но в целом мама дома ему не разрешает им пользоваться, да, этой плитой, и как бы мы имеем такой стоп. Я все это говорю к тому, что, мне кажется, было бы очень здорово и полезно обратить внимание на реальные ситуации, на реальную жизнь, и как можно ближе ребят знакомить с действительностью, да, не бояться этого.
Угу. Во всем мире распространена, если уж мы начали эту тему, да, во всем мире распространена практика сопровождаемого проживания людей с особенностями развития, с особенностями здоровья, да, с ограниченными возможностями здоровья. Вот расскажи, что это за практика и как это работает.
Ты имеешь в виду зарубежный опыт?
Да, да. Знаешь, что по зарубежному опыту?
Да, было бы вот здорово, я не знаю, может быть, нас слушают какие-нибудь фонды и прекрасные люди, которые готовы организовать поездку и за границу и посмотреть, как это есть напрямую. У меня не было такой возможности. Я знаю это только из интернета и из книг. Угу. Вот, например, там про шведский опыт, как у них это происходит, да. Ну, в целом, я так понимаю, модель приблизительно одинакова. Она заключается в том, что есть некая поселение, в котором живут люди с особенностями. Uh-huh. Это открытая структура, в которую можно приезжать родственникам, друзьям, педагогам и прочее. И сами люди, сами клиенты, которые проживают на этой территории, они имеют возможность тоже там в сопровождении или как-то по обоюдному согласию выезжать в город и, ну, например, работать, либо учиться, либо там проводить свой досуг. И, на мой взгляд, это самое эффективное модель, которая есть на сегодняшний день. Угу. Вот я думаю, что слыша, что происходит там в Соединенных Штатах и других развитых странах, да, таких с мощной экономикой, они все больше и больше идут к этой модели и понимают ее эффективность. У нас, к сожалению, ситуация двигается в другом направлении. Угу. Да, в направлении постройки новых зданий под интернаты и вот все, что с этим вытекает.
Вот нам написала Анастасия: у нас в подъезде живет особенный парень, ему 17 лет, по развитию лет на 10. Он самостоятельно гуляет по поселку с собакой, пристает к людям с расспросами, не все его знают и нормально воспринимают, но иногда он делает другим какие-то пакости, понимая, что наказания не будет. Его спрашиваешь: зачем ты это сделал, не надо, это плохо, как маленькому объясняем, у него одна отговорка: а то что? Что ему можно ответить? Вот, пожалуйста, практический вопрос.
Что ему можно ответить? Ну, ответить можно ему по-разному, да, в силу своего воспитания и культурного уровня. Вы знаете, я отвечу на этот вопрос вот как. Я бы задался вопросом, а зачем он делает эти пакости? Вот в этой истории вот как бы сделанная пакость — это вроде как такая предмет для вопроса. На самом деле предмет для вопроса — зачем он это делает? И самое главное — понять, в чем эта причина. Обычно для... Ну вот типичная ситуация, когда человек просто привлекает таким образом внимание. То есть это что тогда? Что он не получает внимания по-другому? Или это проблема коммуникации, и он может вступить только в диалог только через этот пример? Но как пишет слушательница, то он может, да, там, вступать в коммуникацию другими какими-то способами, есть другие стратегии. Но в целом это вопрос для разбирательства. И понятно, что человек с особенностями, он нуждается в наработанных адекватных стратегиях. Да? Ну, вот. Ну и, к сожалению, такие проявления, они имеют место быть.
Да, тем более, что мы-то обращаем на асоциальное поведение, да, и из этого исключена его семья, его окружение. Получает ли он, скажем, поддержку специалистов, да, то есть, ну, работают ли с ним по его коррекции, вот, что с ним делать, что с реабилитацией, что с его социализацией, то есть социальная среда ведь многое формирует, опять же, и в этом, да.
Игорь, бывает даже банально, знаешь, я вот сейчас такие обширные примеры из моей практики, когда мы говорим про проблемное поведение, почему-то в нашем культурном коде очень часто вписано, что если ребенок делает что-то хорошо, вот, например, он сидит и играет, родитель очень редко это замечает, вернее, он так замечает: ой, играет, слава богу.
Ну и хоть отдохнуть.
Да, да, но при этом у него не возникает мысли прийти и поощрить это, да, и сказать: какой ты молодец, как здорово ты играешь, во что ты играешь. Не обязательно присоединяться к игре, я сейчас не об этом. Я говорю о том, что нужно мотивировать такого рода поведение. Но когда ребенок делает что-то плохо, сразу собирается весь дом, сразу мама начинает кричать, сразу папа там прибегает с выпученными глазами, бросает газету, интернет и прочее.
Я папу с газетами сейчас даже не представляю.
Да, это у меня какая-то...
такой, ну да, такой некий уже...
Шаблон, да.
Шаблон, да.
Вот. И у ребенка, как у человека достаточно восприимчивого и умного, это моя личная позиция, возникает такая картина. Ага, чтобы привлечь внимание, когда мне захочется, что-то делать хорошее не стоит. Потому что можно пыжиться, это обычно трудно и долго.
Никто не видит, да.
А вот если я запалю ковер в гостиной, то вот через минуту точно все соберутся. Да? И тем самым мы поощряем вот такого рода поведение. Возможно, в истории с этим молодым человеком возникает такая же закономерность.
Плюс еще очень важно, когда мы говорим о мотивации, да, и ребенка, очень важно не просто мотивировать его, в принципе, дело, да, но и мотивировать этапы этого дела, когда каждый из этих этапов закрепляется, потому что это поощряется. Да, например, там, выбрать себе зубную щетку. Мы закрепили это, очень здорово, такая, ну, классная щетка, да, вообще, это же твое, и постоянно отмечать, например, ну, он пришел в ванную комнату и сказать: слушай, ну, где там твоя щетка, давай посмотрим, и у него закрепляется, что это здорово, что вот это важно.
Ну,
да?
Конечно, это же вопрос про то, что в нашем, так сказать, в кавычках, обычном мире, в обычном ритме жизни некоторые вещи, они должны быть на автомате.
Да, ритуализированы, грубо
да,
говоря.
Пошел, да, пошел, зубы почистил, там, извините меня, точно в туалет сходил, если эта история про мальчиков. Вот в вопросе всех детей в целом, Это как-то не априори, да, это все-таки путь, когда ребенок обучается этим навыкам. И, конечно, для ребенка, для особого ребенка очень важно, как ты говоришь, поощрять его на каждом этапе, да. Если ребенок испытывает большие трудности, значит, поощрение этих будет больше, значит, этапов этих будет больше. Может быть, для какого-то ребенка вообще сложно зайти в ванну, и мы можем поощрять его каждый шаг для нее, да. Кто-то скажет, ну, это какое-то безумие, я не буду делать. Да, но это действительно работает, и в каких-то случаях это будет эффективно. Не надо, если ваш ребенок смело забегает в ванну чистить зубы, не надо его там специально останавливать. Нет, давай я тебе скажу, какой ты молодец, потому что ты 20 шагов сделал, я тебе 20 раз скажу, какой я молодец. Не надо в безумие впадать, надо быть адекватным. Да? Но если ребенок нуждается в поддержке, он должен ее получать на любом уровне.
Причем это очень легко увидеть потребности ребенка, потому что он сам делает запрос. Часто, да? То есть он, например, приносит рисунок, говорит, посмотри, что я нарисовал, да, там, или он там приносит какую-то вещь, говорит, вот да, мне это сделал.
Ты знаешь, это нужно понаблюдать, дорогие слушатели, можете заняться этим как таким самонаблюдением. Я очень часто наблюдаю такие истории, когда встречаются две женщины, у одной в руке, значит, ребенок находится, и он там, мама, мама, он ее как-то тянет, она его абсолютно там не замечает, он начинает там выкручиваться, еще что-то, пока он там не падает в лужу или еще что-то. Что ты там такое делаешь? Ну, так я, ну, вот я смотрю, так он уже там 10 дал знаков, этих сигнальных ракет выпустил в воздух. Да, ну, может быть, стоило обратить на него внимание?
Так, возвращаясь к проектам сопровождаемого проживания, насколько я... Ну, сразу же вспоминается ковчег Жан Ванье, да, одна из самых таких известных общин, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, там ментальные инвалиды в основном, да, с ментальной инвалидностью люди. Жан Ванье именно на это сделал упор, да, и я знаю, что и здесь, в общем-то, в России вот есть попытки создать, да, таких проекты. Вот мы уже говорили про проект «Деревня-город», да, вот «Наш солнечный мир». Есть другие проекты. И это очень здорово, мне кажется, потому что вот и именно это позволяет нам подготовить и в общем-то, вписать.
И самое лестное, что и самое отрадное в этом, что не только Москва участвует, потому что вот в Москве, например, опять-таки ЦЛП, я вспомню, да, и у них, насколько я понимаю, там в начале следующего года откроются квартиры, и вот такого сопровождаемого проживания. Но большой опыт имеет и Центр лечебной педагогики города Пскова.
Да, уже я как раз про Псков.
Не один год. Вспомнил. И Владимирская организация, они успешно этим занимаются. У нас есть свои особенности. Мы можем дальше об этом поговорить, потому что Москва — это, к сожалению, не Владимир и не Псков. Да, и когда мы говорим про какой-то проект, а я являюсь не только создателем, но и администратором всех проектов, поэтому мне приходится иметь дело с финансовой составляющей. И я, ну и любой, наверное, здравомыслящий человек представляет, сколько стоит квартира в Пскове, сколько стоит квартира в Москве.
Да.
Да, и то есть там на стоимость трехкомнатной квартиры в Москве можно выкупить 5 квартир, наверное, в Пскове. Что они, в принципе, и делают. И это никак не обесценивает их заслуги. Они большие молодцы. И слава богу, что такие организации есть и вот другие проекты. Существует.
Да, первые, в общем-то, квартиры с сопровождаемым проживанием были организованы. Знаешь, вот я готовился к эфиру и увидел новость очень интересную, когда в Америке довольно интересный опыт есть. Государство решило попробовать совместить детские дома и дома для престарелых. И к удивлению инициаторов это принесло какой-то невероятный отклик. Потому что дети при этом получают, собственно, родителей, а старики перестают чувствовать свою невостребованность и одиночество.
Интересно, да.
Мне показалось это очень интересным опытом и очень близким к тому, о чем мы говорим, да? Потому что это тоже совместное проживание. Понятно, что, ну, там свои специалисты и немножко по-другому все это построено. А первые квартиры, насколько я помню, были как раз сделаны первые попытки с сопровождаемым проживанием, были сделаны для ребят, которые, значит, воспитывались в приютах. Либо приюты, либо вот в домах инвалидов. Да? И вот эта попытка сделать, подготовить их к этой жизни, к которой они не готовы, да, когда за них все там, ну, там, это же не секрет, что, выходя из детского дома, молодой человек или там девушка думает, что чай, он уже готов, он уже сладкий, да, там даже не знает, что нужно положить, или посолить, например, уж молчу, позаботиться о себе, сходить в магазин и так далее, да, что-то как-то позаботиться. Вот. Сейчас же мы понимаем, что с увеличением детей и уже молодых людей, подростков с особенностями развития, с ментальной инвалидностью, с, скажем, с заболеванием опорно-двигательного аппарата, да, с психиатрическими заболеваниями, да, ну, ментальная инвалидность, в общем, это, к этому можно и присовокупить, скажем так, да. Вот я знаю, что этим летом, ты уже сказал, что прошел вот лагерь, четверо ребят с особенностями развития прожили неделю вместе с тремя сотрудниками проекта «Я взрослый». Вот как прошел первый опыт? Поделись впечатлениями. Одним из специалистов, я так понимаю, ты был?
Да, конечно, да. Все кружки, которые я придумываю, я в них сам и записан. Ты знаешь, очень много опыта мы получили от этого проекта. Мы, я имею в виду, и дети, и родители, и команда. Было мне интересно и сначала не очень понятно. Когда я объявил, что я буду делать такой проект, это было заявлено в таком достаточно узком кругу родителей, которых я знаю. Мы решили сделать вместе с ними сначала, не выходя на какую-то более там, большую платформу, не придавая это большой огласке, хотя это не секрет никакой. Они с воодушевлением восприняли эту новость. Они говорят: о, как здорово, супер, давай, мы очень готовы. Там что, согласовали условия, как это будет. Я им рассказал, какой у нас план, я его прописал, какие цели, задачи мы ставим. Все стало понятно. Я написал резюме по каждому сопровождающему. То есть, ну вот, будьте покойны, все будет хорошо. Родители знают меня не первый год, и они как-то, они мне доверяют. Но при этом за неделю до начала нашего проекта мне позвонило несколько мам и сказали: а может быть, мы не будем? Я говорю: как не будем? Ну, как-то вот я не знаю, мне кажется, вот там мой парень, он как-то очень плохо себя чувствует, я не понимаю, как вы там будете. Ну, в общем, пошла какая-то история. Ну,
откат начался.
Да, начался большой. Такой откат, началось такое сопротивление. Вот, это была первая волна. Я говорю: ну как? Я говорю: давайте, берите себя в руки, проект уже запущен, значит, квартира найдена, люди, значит, есть, программа собрана, надо начинать. Вот, родители большие молодцы, они сознательные люди, они говорят: ну, надо, значит, надо, старая закалка. Вот, и уже когда мы стали заселяться, приезжали мамы, они говорили: нет, я не представляю, как вы тут будете, я не представляю, хотя квартира была трехкомнатная, достаточно большая, хватало всем кровати, условия были хорошие, я не представляю. В общем, очень было много тревоги, очень было много тревоги. И первые несколько дней это были звонки, мы делали видеосвязь вечером для родителей, чтобы они могли посмотреть, как ребята выглядят, что, в общем, там происходит. Вот. Но, к чести, надо сказать, родители, ребята, команды, что на четвертый день, когда у нас был объявлен отзвон, так мы его называли, в системе дня, да, был такой вот в распорядке дня, такое было время, когда можно было звонить родителям. Потому что гаджеты мы забирали обычно на день. Перестали звонить и ребята, и мама. Когда у мамы я спрашивал, почему, они говорят: ну, мы и так знаем, что у вас все в порядке, а ребята не звонили, потому что они говорят: ну, слушайте, у нас там столько интересных дел, нам сейчас нужно попкорн готовить, значит, мы там будем фильм смотреть, потому что это обычно вечером происходило, потом мне помыться надо там, ну, в общем, дела, я говорю: все, не пристаю. То есть как-то все выдохнули, это действительно большой был опыт, и вообще и для ребят, и молодцы, как они среагировали. Рассказывать, я думаю, что можно долго, я с удовольствием отвечу на вопросы, скажу, что по ощущениям нам не хватило этих 7 дней, я бы, честно говоря, ребят бы не отдавал, мне кажется, и дольше, потому что мы как-то очень сильно сплотились именно ну, сам процесс группы, он так строится, что там первые три дня это на адаптацию, да, потом начинается такая включенная работа со всех сторон. И вот я понял, что на шестой день мы уже все шутили, болтали, и, в общем, обсуждали, строили планы, и с грустью вспоминали, что завтра надо будет собирать. Ну, это искренне было с грустью, да.
Угу. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, напомним все наши координаты и контакты, чтобы до нас можно было дозвониться и задать вопросы. Я напоминаю, что Антон Апилов, психолог, сегодня в гостях в передаче «Ничего особенного». Мы говорим о проекте совместного проживания, сопровождаемого проживания, говорим о социализации, и, собственно говоря, тема передачи «Особые взрослые. Возможно ли самостоятельная жизнь?» Да? Это действительно самый главный вопрос сегодня нашего эфира. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, Антон Анпилов сегодня отвечает на все наши каверзные вопросы. Будем задавать ему. Я думаю, что, дорогие друзья, те, кто смотрит, слушает нашу передачу, наш эфир, ваши вопросы самые каверзные, вот самые мелочные, можно сказать, вплоть до бытовых, как это происходит, что и как себя дети чувствуют, как они контачат, есть ли у них конфликты, и как эти конфликты решаются, пожалуйста. Есть уникальный опыт, и этот уникальный опыт, я считаю, нужно просто черпать. Так вот, Антон, ответь вообще... Чего это вдруг ты ввязался в это все дело? Почему решил организовать этот проект «Я взрослый», как он родился, и в чем миссия вообще этого проекта?
Да, по поводу проекта. Ну, те люди, которые меня знают или могут узнать, например, из соцсетей, чем я занимаюсь, там, в принципе, всегда есть ссылки на те проекты, в которых я участвую, либо это мои проекты, либо партнерские. Все проекты, с одной стороны, придуманы мной, а с другой стороны, на самом деле, они продиктованы жизнью, продиктованы родителями. Ну, наверное, странно было бы придумывать пятое колесо или третью ногу, когда есть конкретные запросы конкретных родителей, от которых можно отталкиваться. Вот логика создания всех моих проектов, там, начиная с «Уверенного баланса», «Джентльменского клуба», «Клуб для по социализации», людей с особенностями, группы, которые я веду с проблемным поведением, ребят и прочее, они все продиктованы именно вот этой логикой, логика родительского запроса. А так как я приверженец тесной связи с родителями, постоянно находимся с ними в контакте, я даю им обратную связь, они мне дают. Для меня было не секретом, что тема дальнейшего проживания, самостоятельного проживания их детей, их крайне волнует. Это действительно очень сложная, трудная тема во всех аспектах.
И... Мне кажется, сейчас это самый острый запрос со стороны родителей.
Да, он не только сейчас сформировался. Вообще история этого запроса, она как не нова, она была давно. И слава богу, что сейчас через средства массовой информации, вот сейчас мы говорим с тобой, да, я знаю, что в «Коммерсанте», например, прекрасная вышла статья про эту проблематику, больше и больше людей начинают включаться в эту проблему и ее двигать, да, начинают двигаться. Я даже слышал, что наше государство делает какие-то или хочет сделать пилотный проект по такому сопровождаемому проживанию, не знаю, что из этого будет, я не готов комментировать, но слава богу, что такие подвижки уже есть. Поэтому запрос есть. Мне интересно было с этим поработать как специалисту, в первую очередь, потому что формат проживания, он отличен от формата любых занятий, будь то группа, будь то индивидуальные занятия, потому что 24/7 ты с этим ребенком, и ты можешь понять, большую глубину взять вместе с ним, да, ты смотришь, как у него обстоят дела в самообслуживании, как у него обстоят дела в еде, как у него обстоят дела в коммуникации, как он социально адаптирован, ориентируется он в транспорте или нет, как он взаимодействует с другими людьми. И, на мой взгляд, конечно, такой опыт обширно может дать только такое вот погружение, да, 24/7. Я бы вообще вот своим коллегам тоже рекомендовал участвовать в таких марафонах, вот, в таких проектах, потому что они действительно раскрывают ребенка по-другому, а так как мы ищем ключики, да, пути, мы хотим разгадать этот квест и помочь ребенку, как раз вот такой формат, он благоприятствует этому. Наверное, одна из мотиваций этих. Потом, вы знаете, у меня... Ну, вообще, когда я приходил в сферу особых ребят, детей изначально, и узнал, что у нас есть структуры, которые удерживают, в принципе, да, и вот определенным образом воспитываются дети там отказные, сироты и прочее, с особенностями. В каких условиях они пребывают и как это все выглядит, я дал себе зарок, что я буду с этим бороться, я буду что-то для этого делать, чтобы эту ситуацию изменить. Я не знаю, как это звучит, может быть, очень высокопарно, но вот когда ты задал вопрос, в чем цель проекта, здесь несколько целей. Одна — это помочь родителям повысить качество жизни ребенка после того, как родители не могут оказываться рядом или в полной мере оказывать уход за таким человеком. И второе, конечно, чтобы не было интерната.
Угу.
Конечно, да. Я бы хотел дожить до того, чтобы в России не было ни одного специального государственного учреждения вот такого формата. Это правда.
Ну, на самом деле, все проекты, связанные с... На Западе в том числе, связанные с совместным проживанием, сопровождаемым проживанием, они нацелены на как раз на то, чтобы вот так... люди с особенностями, люди с ограниченными возможностями здоровья имели возможность для полноценной жизни. Вообще, мне кажется, это очень отвечает миссии самого уверенного баланса, да, повышения качества жизни для людей с особенностями развития, людей с особенностями здоровья. Поэтому, мне кажется, это, в общем-то, как раз о повышении качества жизни, вообще о том, чтобы создать условия для... полноценной жизни, да, вот,
да, ну и, конечно,
в ограниченных условиях.
Такого рода проекты, пусть они локальные, да, я понимаю, что такое 4 подростка, кто-то скажет, ну что такое 4 подростка, что там это как-то, несерьезно, да, я понимаю, там 4 тысячи, но в моем представлении здесь нужно действовать baby steps, да, шаг за шагом мы должны идти вот этими маленькими детскими шагами большой какой-то целью. У кого-то есть больше возможностей, да, у таких больших организаций, там, фондов и так далее. Они со своей стороны делают эту работу, мы делаем со своей стороны. Одна из целей такого проекта «Я взрослый» — это как раз показать, что это реально, что это можно делать, небольшими силами. Для этого не нужен штат сотрудников 100 человек, это не нужно иметь какие-то тысячи квадратных метров и прочее, прочее. Да? То есть мы это сделали вот буквально с помощью специалистов команды, да, 3 человек, в которых ходил я, и родителей.
Ну вот теперь рассказывай, как устроена жизнь в тренировочной квартире с сопровождаемым проживанием?
Прекрасно. Мне не хватает этого графика и плана на день, который мы постоянно с ребятами делали. На самом деле все очень сбалансировано, все очень приближено к жизни. У нас не было задачи сделать что-то такое невероятное для ребят. Первая идея, которую мы отметали сразу, это сделать какой-то праздник. Тренировочная квартира — это не праздник. Тренировочная квартира — это приятное времяпрепровождение и обучение навыкам самым базовым, самым таким необходимым для жизни. Это не исключает того, что у нас была радушная атмосфера, что мы делали приятные вещи, мы готовили еду, которая нравится ребятам, согласовывали с ними. Но в целом это все было подчинено жизненной логике. То есть это принятие ванны, чистка зубов, одевание, заправление кроватей, что, оказывается, не для всех было очевидным, и вообще многие ребята как-то с этим не сильно сталкивались, да, то есть тот на меня так смотрел, вообще, что я от них хочу. Вот, и мы проговаривали, мы разбивали эту процедуру на шаги и прочее. И это приготовление пищи, это умение обращаться... Что
вообще не очевидно, да.
Умение обращаться со стиральной машинкой, например. То есть вот то, о чем ты говоришь, когда люди не очень понимают, откуда чай там берется и прочее, да, то вот, например, откуда чистая одежда. Я родителям сказал, много одежды с собой не брать, мы будем стирать. Угу. Говорю, вот это такая задача будет. В грязном не будем ходить, будем ходить в чистом. А чтобы ходить в чистом, есть определенные условия, да. И ребята большие молодцы, они активно включались в этот процесс. Кому-то нужна была такая персональная опека, потому что у нас ребята были очень разного уровня. И я это хочу подчеркнуть, что как раз это проект не для высокофункциональных только людей с особенностями, да, так сильно скомпенсирован. Нет, абсолютно. У нас были ребята, которые не пользовались, например, речью, да, которые имели сильные очень, ну, такие мощные диагнозы. Я сейчас не буду их озвучивать, да. Те ребята, которые принимали, ну, такую непростую схему лекарств, например, да, и мы за этим очень строго следили. Это такая отдельная большая тема. То есть это непростые вот в таком плане, да, люди, но мы не испытывали никаких проблем. Uh-huh. Это все было ожидаемо, мы были к этому готовы, и ребята, видя нашу уверенность и те инструменты, которые мы используем, как визуальные поддержки какие-то, да, там расписание и прочее, прочее, они охотно включались в этот процесс. Потом у нас, если мы вот говорим о каких-то ежедневных рутинах в плане одевания, обувания, еды и прочее, прочее, потом мы составляли план, у нас постоянно были какие-то выезды, мы ездили в парки, ездили в музеи, мы ходили в кино. Любая деятельность, которая была связана с познавательным элементом или с каким-то досуговым развлекательным компонентом, она всегда включала выбор. То есть мы всегда обсуждали, ребят, куда поедем, что будем делать. И когда кто-нибудь говорил какую-нибудь безумную идею, мы на полном серьезе начинали ее обсуждать. Да? И мы через вот это обсуждение, через конкретные доводы давали понять этому молодому человеку, что это невозможно. Угу. Вот. Ну, вот не видел сопротивления. Еще вот такую вещь хотел сказать, пока она не ушла. Ты сказал про конфликты. Конфликты у нас были. Я считаю, что это очень прекрасно, потому что, ну, когда все хорошо и нет конфликтов, это какая-то не жизнь, это какая-то имитация жизни. У нас была пара ребят, которые между собой, вот так вот у них были натянуты отношения. Одному не нравилось, что, значит, там один из молодых человеков, людей, он, когда говорил, мог так имитировать голос, у него очень высокий такой фальцет становился. Но это очень смешно на самом деле, вот. А значит, вот этот молодой человек, который возмущался, он говорит, ну как это, не пристало так говорить, это как-то что-то как-то по-идиотски прям. И, в общем, они никак не могли это уладить. Но, вы знаете, интересно было что? Что когда вечером у нас было время свободного досуга, и ребята могли выбрать посмотреть кино, вот именно эта пара между собой всегда и договаривалась смотреть один и тот же фильм. В одной и той же комнате, и они прекрасно сидели, общались, смотрели этот фильм, готовили друг для друга попкорн, какие-то идиллические просто фотографии у меня есть. Когда я родителям показывал, а родители в курсе их там взаимоотношений, говорят, не может быть, они же там должны были душить друг друга, наверное, еще. Я говорю, смотрите, ну вот они вместе сидят, да, и они нашли точку соприкосновения. И через эту историю мы дальше начали выстраивать их отношения друг к другу. Да? То есть мы показали, смотрите, а у вас есть что-то общее.
Слушай, вот вопрос сразу, несколько вопросов. Вопрос у меня. А одного пола были ребята или разных полов?
Да, это все были ребята.
Да, то есть это мальчики были, да? Да. Соответственно, из этого как раз вытекает вопрос, с какими основными трудностями вам приходилось сталкиваться? А, еще, смотри, вопрос очень важный для меня. У них примерно одинаковые синдромы были. Можно не называть, соответственно, диагнозы, но просто одинаковые синдромы или с разными синдромами?
Ну, мы будем говорить так, что это ребята с ментальными нарушениями, uh-huh, да, uh-huh. И это их объединяет. Внутри этой фразы, да, там есть такая очень большая градация. У кого-то даже были психиатрические диагнозы, да, у кого-то там, ну, вот, uh-huh. совершенно другая история.
Ну, это очень здорово, да.
Они были разные, они были разные.
Вот с какими основными трудностями вы столкнулись как во время проведения вот этого лагеря сопровождаемого проживания? Ну, кроме, понятно, кроме выбора фильмов и меню.
Слушай, мне кажется, то, что нам времени не хватило. Вот реально, не хватило в том понимании, что, мне кажется, ребята стали получать еще больше удовольствия и кайфовать от той компании, которая образовалась, когда они поняли, что никто не кусается, не щипается, и тут вообще вкусно кормят, и вообще все интересно происходит.
Вкусно приготовишь, вкусно и поешь.
Да, и как-то они могут высказывать свои пожелания и быть услышанными. Мне кажется, они прям вот забалдели буквально там на 5-6 день, и нам, к сожалению, пришлось заканчивать проект, потому что он был рассчитан на неделю. Не могу припомнить никаких таких суперпрепятствий. Да, ну, вот не, ну, там, даже. Мы всегда были в открытой среде, мы постоянно были в городе. Надо понимать, что проект состоялся в июле, в конце июля. Это такая мощная жара была в Москве, и поэтому... Ну, и не только поэтому, я вообще такой человек активный. И я понимал, что если мы там всемером засядем в трехкомнатной квартире, то мы благополучно закиснем на второй день. Поэтому у нас очень большая была программа каждый день. И мы куда-то выезжали в город. Да было очень прекрасно наблюдать, как там жители нашей столицы относились к нашим ребятам. Причем мы гипер их не опекали, не бегали за ними. То есть если кому-то нужно было отойти там, от скамейки, на которой мы отдыхали, из ребят, и, ну не знаю, сбросить напряжение и попрыгать, мы давали такую возможность. И мне было интересно, что по этому поводу думают окружающие. Это, например, на Красной площади происходит.
Ух ты!
Вот. И я смотрел, что сначала это пугало, но как-то вот некоторые напрягались, а потом вообще, вот, вообще никто не обращал внимания. И это навело на мысль о том, что, может быть, в какой-то мере тема особенностей, она подогрета. Да, и когда мы говорим, и вот начинаем делать какую-то гиперопеку, вот туда нельзя, надо взять за руку его, как-то там оградить от косых взглядов, прочее-прочее. Может быть, это не совсем про это, потому что общество-то, оно, ну, вот как видно, да, конкретно из этих примеров, в принципе, оно готово сосуществовать рядом.
Угу. Вопрос, какие специалисты сопровождали, участвовали вот в этом лагере, какие вообще специалисты должны быть на такой тренировочной квартире сопровождаемого проживания, и какова роль воспитателей-тьюторов во всем этом процессе?
Угу. Хороший вопрос. Значит, ну, про меня я не буду говорить, ты уже сказал. Угу. Вот, там, мне кажется, долго, когда меня просят как-то представиться. В общем, да, вот психолог самый, практикующий психолог, и закончим на этом. По поводу специалистов. Ты знаешь, у меня всегда есть, когда я набираю какую-то команду, есть обязательно требования. Ну, это первое, конечно, адекватность.
Слушай, вот. А как ты понимаешь, адекватный человек или нет?
Слушай, ну я психолог.
А, ну да, извини. Что-то я как-то сплоховал.
Да, да, вот мне как-то помогает опыт и профессиональное образование. И самое главное — желание. Вот это мой критерий. То есть человек может быть даже не из профессиональной сферы, но если он готов взаимодействовать с людьми, если он готов вкладываться в людей с особенностями... Если у него это получается, то я не вижу никаких преград. Поэтому команда была подобрана из молодых людей. Это там студенты последнего курса, МГУшники. Вот. Причем не профильного образования, но которые имели опыт работы с такими людьми. Ну,
я так понимаю, волонтерский опыт, да?
Ну, волонтерский, да, волонтерский опыт. И я сделал на них ставку, я понимаю, что, может быть, кто-то покрутит пальцем у виска и скажет, ну как же можно было там довериться, там нужен супер-мега-специалист. Опыт показал, что это блестящая просто была команда, ресурсная команда, которая поддерживала друг друга, поддерживала ребят, на которые можно было опираться, можно было там в разных ситуациях. Нужно понимать, что мы вообще там выезжали на метро, что мы попадали там в скопление большое людей, что вообще там была жара. Мы один раз попали в Парке Победы, просто там, я не знаю, мне кажется, пекло 40. Мы попали, вот именно почему-то вот это солнце вышло, именно в тот момент, когда не было никаких деревьев, ничего, я понимаю, что мы сейчас, ну что-то сейчас будет, да, то есть надо как-то искать эту тень, там, не знаю, заходить, там, искать какие-нибудь туалеты, чтобы облиться, там, какой-то водой умыться, не знаю, кафе, там, прочее, да, и было абсолютно не страшно. И вот эта уверенность, эта самоотдача команды, она передавалась ребятам. Да, для меня это всегда очень важно, потому что, ну, я думаю, как в любой профессии, можно обложиться регалиями, дипломами и всем остальным, а вот как работать с детьми знают немногие.
Угу. Ну, наш эфир подходит к концу. Последний у меня вопрос к тебе. В какой помощи нуждается проект сопровождаемого проживания? Как вам можно помочь и как это сделать?
Я думаю, что самое главное не мешать, а...
Ну, это мы тебе обеспечим.
Да, это как минимум. Так как у нас времени не так много, я вообще рекомендую найти в электронном виде вот эту статью «Коммерсанта», сейчас не могу назвать автора. Как раз она очень хорошо описывает все проблемы, которые у нас сейчас есть. Конечно, первая проблема — это законодательная.
Угу.
Да, что вот проблема в законах, которые не позволяют или сильно ограничивают права людей, которые находятся в госучреждениях, которые их там не выпускают, не дают возможности выезжать в лагеря, выходить за территорию и прочее, прочее, прочее. Угу. Проблема, на мой взгляд, помимо всех остальных, вот самая краеугольная в этом. Если разрешат этот вопрос, то таких проектов, как наш, как мой, как проект по проживанию других крупных организаций, партнеров, они получат зеленый свет, они будут только с большей силой развиваться. Я думаю, что в этом заинтересованы и как люди, окружающие, как родители, так и дети.
Вот я хочу под конец прочитать сообщение мамы, которая участвовала в этом проекте.
Здорово, как.
Добрый день, мама участника проекта «Я взрослый», этим летом Татьяна Шилакова. Добавлю от родителей, что подобные проекты улучшают качество жизни не только детей, но и родителей, семей в целом. И тут я могу понять, как родитель. Мы увидели, что при определенном внимании и участии со стороны специалистов, педагогов, наши ребята могут жить почти как все нормативные подростки, общаться, дискутировать, выходить в социум и так далее. Очень важно, чтобы подобные проекты заработали как система. Я присоединяюсь, время закончилось. Большое спасибо, Антон, что ты пришел, рассказал. Это архиважно, и как проект ничего особенного открыт для того, чтобы говорить об этом проекте. До встреч снова. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.